Говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. По следам князя Италийского. Мифы об Александре Суворове устами итальянских историков. Мой собеседник – историк и переводчик Михаил Талалай. О новой книге на русско-итальянскую тему мы сегодня и поговорим.
Михаил Григорьевич, со школьных хрестоматий самых ранних мы знаем картину «Переход Суворова через Альпы». Ваша книжка называется «Итальянский поход Суворова. Взгляд из Италии». А вообще на этой картине Суворов откуда куда перебирается?
Дело в том, что существует менее знаменитая, но тоже прекрасная картина отправления Суворова в итальянский поход. Эти две парные мозаики украшают парадный фасад музея Суворова. Так в Альпы он попал именно из Италии, и этому посвящена моя последняя книга. Конечно, скажем прямо об итальянском и швейцарском походе. Некоторые объединяют их в один даже поход, потому что, по сути дела, задачи были одни и те же. Да и, в общем-то, европейский ареал был, естественно, тот же самый. Но, тем не менее, сегодня я, конечно, ограничиваюсь только своей епархией, Италией. Давайте в Швейцарии и в эти высокие холодные Альпы не будем залезать и поговорим про Италию.
А что-то появилось новое, что стоит завести такой разговор? Какие-то новые данные, свидетельства у вас есть?
Пожалуй, новое – это тут небольшой авторский коллектив, если говорить по-суворовски, это даже небольшой такой суворовский отряд из 5 итальянцев, которые на местах по маршруту итальянского похода Суворова, ну, пожалуй, уже сами по себе, но с некой моей инициацией изучали вот на своем таком местном, региональном, я бы даже сказал, краеведческом по-русски уровне. И я из некоторых авторов так специально даже вынимал эту информацию, другие уже что-то написали. И в итоге вот как мозаичная картина на фасаде музея Суворова, так и у нас получилась мозаика из разных голосов итальянцев. Весь смысл этой новой книги – предоставить русскому читателю, книга на русском, взгляд из Италии. Конечно, об итальянском походе написано уже много, и русскими, и советскими авторами, и мемуарная литература существует. Но это все было написано на русском языке. Наша книга первоначально была написана на итальянском. Я потом ее переводил на русский. Ну, скажем так, что существовал изначальный посыл у меня к этой теме. Я сам петербуржец и окружен суворовскими реалиями. Вспомним памятник Суворову на Марсовом поле. Всем хорошо этот силуэт известен. Суворов в образе Марса с мечом и щитом. И что он защищает? Вот я однажды еще, когда был ленинградским жителем, пригляделся, вчитался и с большим изумлением для себя обнаружил, что защищает он 3 итальянских короны. То есть он там как не защитник Родины предстает, каким мы, в общем-то, со школьной скамьи знаем, а как защитник Италии.
Наемник, что ли?
Посланный нашим императором по просьбе западноевропейских держав. Поэтому и на алтаре, который защищает Суворов, лежат эти 3 короны. Перечислим их. Давайте вместе. Это сардинская корона. Что за сардинская? Не очень понятно. Неаполитанская корона. Тоже не совсем понятно. Суворов не дошел до Неаполя. И даже папская тиара. То есть вот знаменитая трехвенчиковая корона. И они все вот возложены на алтарь. Суворов защищает. И написано, да, чтобы нам пояснить, первый его титул – «Князь Италийский». Надо сказать, что в Ленинграде и Петербурге этот титул для меня звучал очень красиво и вроде понятный итальянский поход, князь Италийский. Но обживаясь в Италии, читая итальянскую литературу, общаясь с коллегами итальянскими, для меня вот это титулование, придуманное Павлом I, становилось все более и более невнятным, или, скажем так, менее внятным. что за князь италийский. Если это перевести на итальянский, то все князья в Италии, они итальянские, италийские. Если опять-таки по-итальянски перевести, то это «принципе д'Италия», то есть князь всей Италии, князь всей страны. Понятно, что здесь идет традиция римникский, таврический, дунайский и прочее. Но все-таки какое-то неимоверное преувеличение. И опять-таки непонятно, что за короны, от кого их спасали и что с ними произошло дальше.
Тогда возникает вопрос, что же все-таки делал в Италии Суворов? И давайте прокомментируем каждую из этих корон, если можно.
Да, конечно, но я хотел бы еще вернуться к той замечательной мозаике. Надо сказать, что я очень долго изучал этот сюжет, и, собственно, мои первые петербурговедические исследования с ним связаны. Суворов уезжает в Италию. Откуда он уходит? Он выходит из церкви. Приглядимся, что за церковь. Я стал заниматься этим храмом, деревянным, маленьким храмом. Выяснилось, что этот храмик был срублен самим Суворовым в его имении Кончанск. У меня об этом была потом целая статья. И к столетию со дня смерти Суворова этот храм, посвященный небесному покровителю Александра Васильевича, то есть святому благоверному князю Александру Невскому, был по бревнышку привезен в Петербург в 1900 году. И простоял он в нашем городе на Неве славном около 20 лет. Потом он исчез. Даже его не снесли, хотя Суворова в ранние советские времена, как мы знаем, третировали как реакционера, сатрапа самодержавия и прочими такими вот гневливыми титулами. Музей Суворова был разгромлен, там музей ДОСААФ появился. А церковь в 20-е годы, ее просто опять-таки разобрали под ревнушку, но использовали на отопление. Было холодно в Петрограде в начале 20-х годов. И Суворовской церкви не стало. Она сохранилась вот только на этой мозаике, которую сейчас, кстати, очень многие любят благодаря елочке Зощенко. Эту картину и мозаику делал художник Михаил Зощенко, отец писателя. И сам писатель вспоминал, что он в 6-летнем возрасте выкладывал эту малюсенькую елочку, которую теперь можно подойти, она внизу, на первом плане, в нижнем левом углу, потрогать и вспомнить обоих Зощенко. Но вернемся к коронам.
Одну секундочку, Михаил Григорьевич, а где именно в Петербурге стояла деревянная церковь Суворовская?
Она стояла, и замысел был такой, недалеко от этого музея Суворова. То есть был целый комплекс, и музей, и рядом, так как ее называли, Суворовская церковь. И бюст там стоял Суворов, который тоже исчез, и никаких следов от него не осталось.
Возвращаемся к коронам.
Давайте вкратце я изложу итальянский поход, о котором, повторю, написаны целые книги. В Европе такого понятия, в общем-то, нет, итальянский поход Суворова. Это называется первая реставрация. Имеется в виду реставрация австрийского правления в Ломбардии. Это было главное в этом походе. Причем австрийская корона не фигурирует на этом алтаре в Петербурге. И Савойской династии в Пьемонте. Это и есть сардинская корона. Не надо думать, что Суворов освобождал остров Сардинию, как иногда мне встречается в современных таких сетевых рассказах. И возвращение суда этих легитимных, как тогда называло, правителей, предопределило уже самая первая победа Суворова на реке Адда. Суворов со своим войском пришел в Италию, объединился с австрийцами. И в ночь с 15 на 16 апреля, эти даты все по старому стилю, год, по-моему, еще не называли, 1799, русская армия форсировала эту реку и разбила противника. Затем на следующий день кавалерийский французский полк, а там хозяйничали французы в Северной Италии, был также разбит казаками. И за три дня, вот за эти три апрельских дня, была решена участь вот этой зоны Северной Италии. Открылся путь к столице Ломбардии, Милану. Но, что интересно, Суворов назвал эту реку, эту первую победу, Рубиконом на дороге куда? Не в Милан, а в Париж. То есть весь замысел этой всей русско-австрийской кампании мыслился как борьба, а вообще с гидрой революции. Так, по крайней мере, думал Павел I, но в Вене думали иначе. Итак, Суворов идет в Милан. В Милане он остановился всего на 3 дня. Далее поход на запад. Тот же самый Пьемонт, который тогда называли Сардинским королевством. Без особых трудностей берет Турин, столицу. Ну вот здесь интересный нюанс. Павел I из Петербурга, как и Суворов, намеревался реставрировать там Савойского, сардинского монаха. Но австрийцы в Турин, в столицу его сардинскую, они просто не пустили. Становилось ясно вот на месте тогда, что австрийцам нужно было лишь только русскими руками или, скажем так, по-суворовски русскими штыками вернуть себе власть Северной Италии. Дальше были еще 2 замечательные победы. На берегах реки Трепи Суворов сходится с французским войском и тоже его громит. Самая важная битва, третья победа произошла у Нови, современной Нови Лигури. Там, кстати, сделали очень хорошую диораму, говорят по-нашему, где маленькие фигурки суворовских и австрийских солдат, французов, так что это можно все посмотреть достаточно наглядно. Итак, последняя битва. Блестящий молодой честолюбивый генерал, уже третий, потому что Суворов их всех разбивал, и Французская республика, Наполеон, которого не было там, он посылал туда все новых и новых своих людей. Жубер, честолюбивый 30-летний, практически юноша, рванулся в бой, погиб, армия была разбита, и Суворов далее планировал идти на запад, вдоль Лигурийского моря, до южных земель Франции. И вот тут, после 3 замечательных побед, и начинается его швейцарская кампания, которую даже Суворов, может быть, не до конца понимал, в чем ее смысл, но понимал, что здесь идут какие-то европейские игры, что австрийцы явно уже озадачены такими блестящими победами, не желавшие усиления России в этой части Европы, призывают его на север, в другую сторону, в Швейцарию, на защиту там австрийских войск, и таким образом он и попадает в Альпы и совершает свой знаменитый переход, на котором, повторю, мы останавливаться не будем. Мы возвращаемся в Италию. Итак, в Италии теперь хозяйничают австрийцы. Их потом на следующий год опять прогнали французы. Была битва в Маренго, очень известная. Это была яркая победа уже самого Наполеона, уже Суворова не было. И здесь опять восстановилось правление французов. Потом опять пришли австрийцы в 15 году. Потом в Италии стали вызревать патриотические настроения. Итальянцы, тогда еще раздробленные, стали стремиться избавиться от чужеземной, пусть даже просвещенной, как австрийцы считали, опеки. И после этого что случилось? Когда австрийское правление в середине XIX века окончательно пало под ударами Гарибальди и прочих объединительных сил, то все, что было связано с австрийцами, спустя вот уже полвека, стало трактоваться как реакционное, как антиитальянское, антипатриотическое. И в итоге, вот такой вот уже перспективе исторической, русская армия, освободив Северную Италию и восстановив вот эти короны от одних оккупантов, французов, привела сюда других оккупантов, австрийцев. Вот таков был итог в историческом плане итальянского похода Суворова 1799 года.
На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» передача «По следам князя Италийского. Мифы об Александре Суворове устами итальянских историков». У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник – историк и переводчик Михаил Талалай. Давайте обратимся к вашей книге, Михаил Григорьевич. Расскажите, пожалуйста, что, собственно, составило ее содержание? Кто участвует? Кто какие взял отрезки исторического и героического пути Александра Васильевича?
Выложился очень логичный маршрут. Прямо с первой точки итальянской, куда пришло русское войско, тогда еще без австрийского. Это Фриули, такой медвежий угол, малоизвестный, северо-восточный географический угол Италии, куда и прибыло русское войско поздней весной 1799 года. И во Фриуле нашелся один, ну, поклонник, я бы даже сказал, Суворова. Он стал и первым автором, первая точка маршрута, первый автор. Его зовут Юрий Коцианин. Но, несмотря на русское имя и на, в общем-то, славянскую фамилию, он итальянец, родился и вырос во Фриуле. Причем, как мне объяснил сам Юрий, который занимается журналистикой, краеведением, в общем, работник культуры, скажем так, он родился 18 мая, в тот самый день, когда в Петербурге, ну, много лет тому назад, скончался Александр Васильевич Суворов. И когда он стал заниматься, ну, так сначала не очень так, активно, суворовским походом, вот это совпадение, дата кончины Суворова и дата рождения его самого, его как-то очень впечатлило. И с этого момента он стал, ну, буквально по крохам собирать все материалы о том, как, где шел Суворов. Современному читателю это может даже показаться несколько чрезмерным, но на самом деле Юрий, повторю, по разным дневниковым записям, по маршруту, который он обнаружил в местной библиотеке, это не опубликованный документ, где были изложены местности и время, за которое армия должна очень быстро пересечь этот угол Италии, все это он собрал, описал, и я перевел его текст. Еще другой момент, очень важный для Юрия, почему он, скажем так, с таким энтузиазмом всем этим занимался. Он родился в селении Рагония на реке Тальяменто. Это совсем такие малоизвестные топонимы. Но именно в этой точке Суворов во время половодья, повторю, что это весенние разливы, ну, совершил такой микроподвиг. Он навел мосты, подготовил, в общем, всю эту переправу и с большими трудностями, но выполнил вот этот им заранее приготовленный марш-бросок.
Послушаем отрывок из статьи Юрия Коцианина. Большое место в хрониках отведено описанию того, что произошло в селениях Фриули, обязанных обеспечить расквартирование и содержание войск и тысяч лошадей. Говорится о необходимости дать ночное квартирование, обеспечить дрова и освещение, а также хлеб, мясо, птицу, рис, овощи, яйца, рыбу, вино и особенно спиртные напитки. И, кроме того, телеги, волов и огромное количество овса, фуража и сена для лошадей, взыскиваемых также и с применением силы. Хроники сообщают, что все телеги провинции заняты транспортировкой русских войск. Нетрудно представить, что запланированные квитанции для оплаты для несчастных жителей, ставших жертвами реквизиций, для возчиков, лодочников и трактирщиков остались в основном непогашенными. Случались также протесты со стороны местных крестьян, как, например, в случае Персы, поселка в Маяна, со стороны 50 повстанцев, которые 28 апреля выступили против конфискации пары телег. Двое из них, вооруженных, были застрелены. Особенно красочным и, безусловно, не льстивым по отношению к войскам является описание, которое делает священник Бьяджо Леончини из прихода Озоппо, жители которого познали, по его словам, убытки и страдания от любителей мамалыги и фасоли, бородатых калмыков с пиками, длинными саблями, одетых почти по-турецки. К счастью для местных жителей, русские солдаты и казаки держали в те дни пост по православному предпасхальному календарю, иначе бы убытков было намного больше. От Спилимберго колонны пересекают Порденоне 12 и 24 апреля и Сачеле перед входом в регион Венето. В своем дневнике дворянка из Виченцы Оттавия Негривело пишет: «Они все прибывают со здоровым цветом лица жителей холодных стран. В этом их долгом путешествии не было даже ни одного больного. Вместо военного оркестра они поют, как в синагоге, прекрасные греческие арии. Русские добры, если не противоречить им и понимать их. У русских вид непобедимых». Через несколько дней марша, несмотря на продолжающиеся дожди, Суворов достигает союзного штаба под Вероной. 14 апреля в Вероне он приветствуется населением как освободитель. Проходит несколько часов, чтобы подготовить планы сражений, и союзники под командованием фельдмаршала начинают свою победоносную кампанию. Эти победы над французами будут отмечаться в кафедральном соборе города Удине, столице Фриули, благодарственным пением «Тедеум». Это была цитата из статьи Юрия Коцианина.
Михаил Григорьевич, а что-нибудь подобное приближается по подробности описания в уже существующей русской литературе о походе Суворова?
Нет, настолько подробно, конечно, нет. Есть достаточно хорошее описание боевых действий, которые отражались в донесениях и прочем. Но здесь мои авторы, они использовали местные материалы, использовали записки, мемуары, воспоминания местных трактирщиков, хозяинов постоялых дворов, офицеров. Поэтому буквально по крохам и по таким вот мелким фрагментам была восстановлена картина перемещения день за днем русской армии по северу Италии. Также мне повезло со вторым автором из города Верона, Никола Кадивини, его зовут. Я с ним познакомился год тому назад на необычном, в общем-то, событии, когда в Вероне была проведена, сейчас я даже раньше не знал этого слова, реконструкция. То есть пришли местные энтузиасты, одевшиеся в австрийские и в русские военные мундиры. Ну, такое однодневное мероприятие. И примерно показали нам, как это происходило в 1799 году, когда действительно в Вероне встретились эти две достаточно большие армии, во главе которой общего такого союзнического войска и стал Александр Васильевич. В Вероне, надо сказать, вообще сложилась очень благоприятная обстановка для таких вот суворовских чествований, потому что там существует ассоциация, ранее мне незнакомая, да и в Италии ее мало знают, которая называется «Веронская Пасха». И она связана с малоизвестным эпизодом, а именно с пришествием французов туда. Собственно, почему затем организовалась эта военная миссия. За два года ранее там появились французы, республиканская армия во главе с самим Наполеоном. Они заняли этот угол австрийской вотчины, повторим, что все это принадлежало Священной Римской империи, как тогда называли эту действительно большую державу. И французов поначалу, надо сказать, как и в других местностях Северной Италии, воспринимали, ну, не все, конечно, но очень многие, особенно там буржуазии, мещанство с энтузиазмом. Это были идеи французской революции, которые воспринимались, ну, повторю, как нечто новое, свежее и нужное даже. Но затем французы показали себя действительно оккупантами. Они смотрели на Северную Италию как на свою добычу, поэтому стало вызревать недовольство. И в той же самой Вероне возник заговор антифранцузский, который был раскрыт. И вожаки этого веронского заговора, местные, в основном, конечно, это были дворяне, верхушка аристократическая, они были жестоко казнены. И французский трибунал их судил. И поэтому в современной Вероне возникли вот такие настроения как-то вспомнить о павших патриотах. Появилась мемориальная доска недавно в их память. Прежде же, как ни странно, чествовали в основном Наполеона. И на палаццо, где он останавливался в Вероне, даже появилась мемориальная доска. Ну, послушаем, как рассказывает о появлении Суворова мой второй автор на этом маршруте – Никола Кадивини.
Прибытие русских в Верону около 7 часов вечера того же 14 апреля характеризовалось большим энтузиазмом со стороны веронцев. При входе через заставу Порто-дель-Весково Суворова ждала огромная толпа горожан и множество австрийских гусар. Затем карета Суворова медленно отправилась вместе с толпой, пока не достигла центральной городской площади Пьяцца Бра, где стоит древнеримская арена. В тот день на площади были размещены трофейные пушки и флаги, отбитые у побежденных французов. Здесь экстаз толпы был в самом разгаре. Горожане выпрягли лошадей из кареты Суворова, потащив ее к палаццо Эмилии, где полководец заночевал, назначив тут свою штаб-квартиру. В 7 часов пополудня, пишет хронист Валентино Альберти, хозяин гостиницы «Три короны», прибыл из столицы России в Верону генерал Суворов через Порто-дель-Весково на нескольких каретах и с несколькими русскими воинами с пиками и отправились в дом Эмилии. Он прибыл, потому что заключил союз с императором, дабы разбить французскую армию. По иронии судьбы, Суворов остановился в том же палаццо Эмилии в историческом центре города, где в 1796-м останавливался Наполеон, как об этом гласит мемориальная доска на стене дворца. Вечером памятного дня прибытия русского войска, 14 апреля, все австрийские офицеры собрались в палаццо Эмилии, чтобы узнать о боевом плане Суворова. Местные хроники сообщают, жители приветствовали маршала Суворова в Вероне как освободителя Италии. Люди выказывали необузданную радость. К нему пришли депутаты от духовенства, дворянства и буржуазии. Он вселял надежду в каждого, внушая твердую смелую уверенность, которой сам обладал. Суворов всем заявлял о своем намерении восстановить трон императора Священной Римской империи и алтарь христианской веры. В ночь с 14 на 15 апреля Суворов, отвергнув отдых на мягкой кровати, предложенный хозяином палацца, веронским патрицием Эмилией, выговорил за собой право переночевать на матраце с соломой. Это была цитата из статьи Николы Кадевини. Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» в программе «Мифы и репутации» передача «По следам князя Италийского. Мифы об Александре Суворове устами итальянских историков». У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник – историк и переводчик Михаил Талалай.
Удивительно, в тексте Николы Кадевини рассказывается о мемориальной доске в честь Наполеона. Действительно, парадокс судьбы: Суворов и Наполеон не встречались, а с детства, я помню, меня и каких-то моих, может быть, одноклассников, когда мы ходили в Суворовский музей, донимал вопрос, а что бы было, вот, если бы они встретились и сразились? Но они жили в одном и том же палаццо в Вероне, ну, с разницей в 2 года. Доска Наполеону есть, мемориальной доски Суворову нет. Но будем надеяться, что вот эта ассоциация вместе и с русской ассоциацией, есть общество «Русский дом» в Вероне, которое занимается суворовской темой. Бог даст, им как-то удастся этот баланс сил восстановить, скажем так, по крайней мере, в виде каких-то современных меморий. Следующий итальянский автор у нас из Павии, Марко Галандро. Я с ним познакомился уже 10 лет тому назад, очно, но заочно наша встреча произошла более 20 лет тому назад, когда чествовалось 200-летие похода Суворова. Надо сказать, что в Италии очень скромно прошла эта дата по причинам, которые вот я сейчас уже излагаю, но тем не менее кое-что происходило. В том числе вышли книги. И Марко Галандро опубликовал книгу, которую я, естественно, заметил, прочитал, написал рецензию в еженедельнике «Русская мысль». Книга называлась «Штыки молодцы». То есть использовался знаменитый афоризм Суворова: «Пуля дура, штык молодец», но во множественном числе. И обрисовывалась итальянская кампания в общем и целом, конечно, с упором на замечательный город, где Суворов остановился, город Павия. Сам Марко Галандро – военный историк, поэтому он поднял местные архивы, выяснил, где останавливался Суворов, как он себя вел, что он делал, что он говорил. Предлагаю послушать небольшой фрагмент из его статьи.
Суворов прибыл в Павию в ореоле славы опытного и умелого полководца, но и с репутацией чудака и эксцентрика. Говорили, к примеру, что он разбивал или прикрывал зеркала в домах, где останавливался, так как якобы не хотел видеть свою дурную внешность и малый рост. Рассказывали, что он имел обыкновение неожиданно вскакивать на стулья и столы и кукарекать, а во время бесед, безо всяких видимых причин, плакать, смеяться и гримасничать. Он как будто бы игнорировал постель и всегда спал на полу, а также требовал снимать все запоры, открывать двери и окна, утверждая, что ему не страшен ни мороз, ни злодей. Прохождение русско-австрийских войск через Павию оставило сильное впечатление на горожан, которые, согласно хронистам, устроили торжественный прием освободителям с иллюминацией и спектаклем в городском театре. Казаки особенно поразили павийцев. Вот как их описывает один хронист. «Все они бравого вида, на лошадях, длиннобородые, в кожаных шапках, с длинной пикой, кнутом, двумя пистолетами, саблей, кинжалом. Вооружение почище, чем у турок». Однако казаки не чуждались реквизицией, и после первого энтузиазма местные жители предпочитали отсиживаться в заперти дома. Сам Суворов вошел в Павию в 2 часа дня 7 мая, поселившись в особняке маркиза Матео Корти, перед которым был выставлен караул городской гвардии. Расцеловав по своему обычаю солдат караула, что вызвало восхищение среди горожан, полководец обратился к собравшимся с краткой речью, провозглашая славу государям Францу II и Павлу I, а также святой христианской вере. Это была цитата из статьи Марка Галандра.
Следующий у нас автор из небольшого совсем местечка на западе Ломбардии, Ломелло, но оно достаточно важное. Этот автор – краевед с тягой к военной истории. Его зовут Массимо Граната. Причем Граната – это не псевдоним, это его настоящая итальянская фамилия, но прекрасная фамилия для человека, который пишет о военных сюжетах. Ломелло сейчас, надо сказать, вот в такой суворовской истории занимает почетное место, потому что под стенами замка в Ломелло, где остановился Суворов, 10 лет тому назад в рамках перекрестного года русско-итальянского по инициативе Московского фонда апостола Андрея Первозванного был водружен очень красивый бюст, изваянный русским скульптором, изображающий, понятно, Александра Васильевича Суворова. И с этим бюстом связана одна история, о которой, в общем-то, впервые, я думаю, рассказана в нашей книге. Дело в том, что этот бюст сначала планировался более престижное место, а именно в город Турин, в ту самую столицу Сардинского королевства, которое освобождал Суворов. И московская делегация, когда прорабатывала свой проект, и приехала в Турин, встретилась со всеми ответственными лицами. Мне потом рассказали, что все было по-итальянски замечательно, гостеприимство, хлебосольство и прочие-прочие положительные вещи. Но когда наши соотечественники вернулись в Москву и стали продолжать заниматься этим проектом, туринцы на связь больше, ну, почти не выходили. Какие-то отговорки, тягомотина, резина, как говорится, и прочее-прочее. Но, в общем, шли месяцы, уже надо было выдружать бюст. Ну, становилось ясно, что в Турине его не хотят. Что, естественно, озадачило наших соотечественников. Почему же в Турине не хотели? Именно вот по тем же самым причинам, что Турин впоследствии стал столицей объединенной Италии. Все объединение Италии исходило от Савойского, Сардинского королевства, король объединитель Виктор Эммануил II, борьба с Австрией, битвы кровопролитные с Австрией, изгнание австрийцев из пределов Италии и тот факт, что в столице Ресорджименто выдружается памятник полководцу, который привел австрийцев, не пустивших, напомню, о чем я рассказал вначале, не пустивших законного Савойского короля, показывавших, кто хозяин настоящий, конечно, в Турине это не смогли переварить. Я потом сам уже написал одному своему туринскому коллеге, историку очень известному, может быть, даже один из ведущих историков в Италии, с просьбой, ну как-то мне, если сами туринцы письменно не объясняли, чтобы он хотя бы мне изложил. И он мне очень кратко, почти по-наполеоновски, а может и по-суворовски, сказал так. «Михаил, у нас в Турине сердце бьется вместе с французами». Вот так, такой был ответ от главного историка, не только Турина, кстати. Почему с французами? Тут надо пояснить нашим слушателям. Это не имеется в виду какая-то национальная дружба. Сами пьемонцы бились с французами и защищали независимость своей территории, королевства. Поэтому с Францией, между Пьемонтом и Францией, были непростые, сложные отношения, военные, скажем так. Имелась в виду идея, имелась в виду большая французская идея, французской революции, якобинство, знаменитая триада французская, которая, ну, до сих пор, в общем, да, она до сих пор в Итальянской республике, тем более, она главенствует. А Суворов и австрийцы, они, как я уже говорил вначале, представляются такими архиреакционерами. И здесь, в Ломелло, Суворов составил очень известное воззвание, о котором и пишет мой автор, буду говорить так, действительно мой автор, Массимо Граната.
В старинном замке Ломелло великий полководец остановился 8 мая 1799 года после сокрушительной победы над французами на реке Адда и бескровного взятия Милана. В этом замке он написал известное воззвание к жителям Пьемонта с призывом сбросить иго французских оккупантов. Оно было составлено непосредственно на французском, так как в то время он являлся государственным языком Сардинского королевства. Приведем целиком этот редкий текст. «Победоносная русско-австрийская армия идет на помощь вашему легитимному государю. Она желает триумфа святой веры и разгрома аморальности, посеянной французами. Смелые пьемонцы, если ваша верность блестящему Савойскому дому все та же, поднимайте знамена и вливайтесь в доблестную армию, которой я командую. Суворов». В Ломелло остановился также и Багратион, и великий князь Константин Павлович, когда ему было всего 20 лет. На следующий день, 9 мая, Суворов ушел в свойственном ему молниеносном стиле. Русское войско, ведомое твердой и благожелательной рукой полководца, в отличие от многих других пришельцев, вело себя по отношению к нашим предкам исключительно корректно. Если французы в нашем крае произвели истинное опустошение, грабежи, массовые насилия, то в жалобах жителей Ламелины, обращенных в местные органы власти, фигурируют минимальные сюжеты насчет русских. Это похищение казаками овощей из огородов и нескольких куриц, непрошенные визиты в тучные амбары, причем главным проступком в Ламелине стала кража лошади, совершенная подвыпившими казаками, при этом лошадь оказалась принадлежащей не местным крестьянам, а австрийскому офицеру. Это была цитата из статьи Массимо Граната. На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» передача «По следам князя Италийского. Мифы об Александре Суворове устами итальянских историков». У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник – историк и переводчик Михаил Талалай.
Следующая статья принадлежит, к сожалению, уже покойному автору Пьера Кацолла. Это «Турин». И сам Пьера Кацолла к 200-летию итальянского похода, то есть в конце 20 века, организовал в Турине серию, скажем так, небольших мероприятий, малозамеченных, но тем не менее ему удалось тогда опубликовать несколько книг, в том числе он перевел на итальянский язык весь эпистолярий Суворова из итальянского похода, то есть его всякие донесения, депеши, письма и прочее-прочее. Так что все это вышло 20 лет тому назад в Италии. И надо сказать, что у Кацолла наиболее проработанная статья – это даже, скажем так, историографический очерк и очень ценный, потому что он пересказывает то, о чем писали его предшественники – пьемонтские, туринские исследователи, историографы, архивисты писали о суворовской кампании. Последний итальянский автор, хорошо знакомый нашим радиослушателям, это Марио Корти. Он уже представлял свою книгу об итальянцах на русской военной службе. И для моего сборника он выявил те персоналии, тех итальянцев, которые влились в русскую армию во время итальянского похода. Их было немного, но они существовали. Из них, конечно, самая яркая личность – это был Ксавье де Местер, брат знаменитого тоже реакционера, архиреакционера Жозефа де Местера. Ксавье, конечно, был не с таким размахом, но это был молодой, блестящий культурный офицер, естественно, антифранцузский, антиреспубликанский, антинаполеоновский, который просто прибился к русской армии, получил разрешение от своего сардинского короля служить новому монарху и стал русским офицером. Но в нашу историю он вошел не как офицер, а как портретист. Он тогда уже во время итальянской кампании написал замечательную миниатюру, сблизился, подружился, конечно, нельзя сказать о людях так, столь разных и разного положения, с Суворовым. И так увлекся вообще всем русским, что затем просто перебрался в Россию. Его кисть или кисточки, потому что он был миниатюристом, принадлежит серия портретов, в том числе ребенка Пушкина. А потом он стал писателем, писал на французском языке, причем предвосхитил многие очень важные темы, как Чеченская, Кавказская война и прочее, прочее. Так что персонаж незаурядный и вошедший вот так в русскую культуру через итальянский поход Суворова.
Михаил Григорьевич, а ваш собственный вклад в этот сборник каков?
Я уже 10 лет живу в Милане, и поэтому, естественно, я исследовал, что случилось с самим Миланом. 10 лет, как раз как только я стал обосновываться в Милане, возникла вот эта суворовская инициатива из Москвы, и на меня москвичи вышли, я их консультировал, и в том числе мы согласовывали, я кое-что тоже подсказал, текст мемориальной доски, которая в итоге появилась в Милане на особняке, где останавливался Суворов. Я прочитаю текст, который мы тогда составили. «Во дворце Бельджо-Йозе в апреле 1799 года останавливался фельдмаршал Александр Суворов, командовавший союзно-русско-австрийской армией, освободивший в апреле августа 1799 года Ломбардию и Пьемонт от французских завоевателей и сокрушивший миф о непобедимости армии Наполеона Бонапарта». Я тут, извините, уже у меня ассоциации заговорил голосом времен Второй мировой войны, Великой Отечественной. Но, тем не менее, вот такая фраза была нами составлена, предложена, и я был уверен, что она появится здесь, в Милане. Когда же я вместе с делегациями самыми разными, с миланской администрацией и прочими, вышел к самому этому дворцу Бельджо-Йозе, и когда пала простыня, я с удивлением увидел совершенно другую, очень краткую надпись, звучащую так, перевожу с итальянского. В этом дворце в 1799 году во время ломбарда Пьемонтской кампании останавливался великий русский полководец, генерал-фельдмаршал Александр Суворов. И все. Как можно заметить, что из этого текста исчезло и упоминание и об австрийцах, и о французах, и об освобождении ломбарда и Пьемонта. Появилось выражение, которое, в общем-то, не существует в историографии итальянской. Ломбардо-пьемонтская кампания. Очень такое, можно сказать, неологизм. И в тот момент, я думаю, 10 лет тому назад, когда я увидел эту очень сильно отредактированную надпись, у меня, я думаю, возник замысел вот этой новой книги, появившейся спустя 10 лет, с ответом на вопрос, что же именно делала союзная русско-австрийская армия в Северной Италии тогда, освобождала ее или нет, и как это видят сами итальянцы, а не только мы, москвичи и петербуржцы, и другие россияне. Что же было с Миланом? Я нашел еще ряд, не буду пересказывать всю свою статью, но один миланский эпизод меня очень сильно впечатлил, даже позабавил. Кто освобождал Милан от французов? Согласно официальной итальянской и европейской историографии, это сделали австрийцы. Но я нашел очень редкий источник, опубликованный, скажу сразу, не архивный. Это записки казачьего походного атамана Адриана Денисова о том, как реально происходило дело. Если вы помните начало передачи, французы были разбиты под Андой. Из Милана они просто уже бежали. Милан практически был сдан без боя. Русско-австрийская армия знала о том, что французский корпус уже ушел из Милана и остался лишь небольшой отряд. И достаточно спокойно продвигалась вперед русско-австрийская армия к столице Ломбардии. Но, не дойдя до самой столицы, до Милана, остановились своим военным походом. И группа горячих казаков решила присоединиться к австрийцам, потому что, согласно этикету, австрийцы, которые официально владели той территорией, они должны были первыми войти в столицу, первыми получить ключи от Милана. И поэтому Суворов пропустил австрийцев вперед. Казаки понимали, что им нужно взять какую-то там грамоту, бумагу от Суворова, что он их посылает присоединиться к австрийцам. Но Суворов, как пишет атаман Денисов, прилег отдохнуть после обеда, и они решили не беспокоить пожилого полководца, и пошли прямо к австрийцам. Те характера тевтонско-нордического сказали: «А где бумага? Мы вас к себе не возьмем». Они сказали: «Бумаги нет». Они сказали: «Возвращайтесь-ка обратно к Суворову, свое русское войско». Но казаки, понятно, вернуться не могли и сказали себе: «А давайте мы подойдем к Милану». Они подошли к самому Милану, городские ворота были закрыты, но наверху этих ворот показался один миланец, который, как пишет Адриан Денисов, вместе с другими сверху, с дружеским расположением на нас смотрел. Среди этих миланцев оказался даже один, который говорил по-русски. Завязалась беседа. Адриан Денисов учтиво, я тут цитирую его мемуары, но с тоном победителя сказал, что получено приказание занять Милан. Тогда тот русскоговорящий миланец пошел за бургомистром, за мэром города, привел его, и мэр города сказал: «Ну, раз вот у вас есть такое указание, давайте занимайте». Дальше деталь, которая меня пленила. Мы с ним, то есть с мэром города, уговорились, что я через час буду входить в город, и сверили для сего свои часы. То есть уже тогда часы были, они сверили стрелки. Через час казаки пришли, спустился мэр сверху с этих городских ворот, открыл ворота, дал им ключи от Милана. Они погуляли по городу, вернулись к австрийцам, отдали им ключи. Причем еще одна деталь меня тоже очень впечатлившая. Вот что пишет атаман, когда он встретился с командующим австрийской армией генералом фон Мелосом. Вот атаман пишет так: «Вручая ключи, я его, не слезая с лошади, обнял, но старик Мелос при всем случае упал со своей лошади». Вот при таких обстоятельствах происходило вручение от павшей цитадели Миланской. Но затем австрийцы даже отказались пойти, несмотря на обладание ключами и распахнутыми воротами. Тот же самый Мелос, очевидно, не оправившись от падения, сказал, что они слишком устали, и в Милан будут ходить на следующий день. Что и произошло. Потом уже вслед за австрийцами зашел сам Суворов, которого торжественно принимали. Сохранились уже воспоминания русских участников, очень торжественный сам архиепископ, который был изгнан французами. Напомним, что все это происходило в контексте оккупации французскими республиканцами. Вместе с итальянскими якобинцами и республиканцами. Тоже не забудем, что итальянцы не все воспринимали французов как захватчиков и агрессоров. Дальше произошли чествования, и я обнаружил тоже вот уже мой личный такой вклад, небольшой уже вклад местного миланского жителя. Я в архиве Миланской консерватории обнаружил интересный документ. Местный композитор Амброджо Минойя, который потом стал директором Миланской консерватории, он написал торжественную кантату на стихи миланского поэта Лоренцо Чичерри, прославляющую Суворова. Сами ноты я не нашел, но стихи эти вот этого Лоренцо Чичерри я обнаружил. Надо сказать, не опубликовал. Почерк очень плохой, это надо переписывать все от руки. В общем, эта работа еще ждет своего часа. Но эта торжественная кантата была торжественно исполнена. Где бы, как вы думали, в самом театре «Ла Скала», самым лучшим тогда миланским тенором по имени Винченцо Алипранди, который потом, в общем-то, царствовал на сцене «Ла Скала». И так Суворова славит кантатой. И вот чтобы наши слушатели понимали, что такое реставрация, что такое возвращение французов и отношение миланца ко всей этой чехарде. Прошло 6 лет. Французы вновь уже вернулись достаточно давно. Уже не стало Французской республики. Уже Наполеон сам уже монарх и император. И он же становится королем италийским. И в Милане на него возлагают средневековую железную корону. И вот спустя 6 лет тот же самый композитор Амброджо Минуя пишет другую торжественную кантату, посвященную, вы уже так говорите, кому? Наполеону Бонапарту. Вот такие истории Северной Италии рубежа 18 и 19 веков. Ну, наверное, самое последнее о Палаццо Бельджойозо. Это мой такой же самый такой маленький вклад, потому что, готовясь вот к мероприятиям десятилетней давности и к водружению мемориальной доски, о которой мы уже рассказывали, надо было выяснить, в каком именно особняке этого знатного миланского семейства Бельджойозо останавливался Суворов. Дело в том, что в Милане есть каза Бельджойозо, то есть дом, есть вилла Бельджойозо, переводить не надо, и есть палаццо Бельджойозо. В общем, я с помощью своих инструментов произвел небольшое исследование, и, как и предполагалось, действительно Суворов останавливался именно в палаццо Бельджойозо. Но рассказываю я обо всем это подробно, потому что последнее, что я хочу рассказать, небольшую историю, о которой я никогда еще не писал, но у нас устный жанр, доверительный, поэтому расскажу эту историю. Получив задание от своих соотечественников выяснить, в каком именно из трех особняков Бельджойозо останавливался Суворов, мне мои коллеги, соотечественники сказали, вот а нам бы хотелось, чтобы Суворов останавливался в палаццо Бельджойозо. Я, конечно, был озадачен, почему именно палаццо. Это действительно потом оказалось и так. И мне, мои коллеги, чистосердечно, надеюсь, что я не подвожу, рассказывая об этом эпизоде, объяснили. Дорогой Михаил, нам вот хочется, чтобы в палаццо Бельджойозо, потому что в этом доме на нижнем этаже есть прекрасный миланский ресторан. Мы повесим мемориальную доску, а потом все вместе пойдем на торжественный банкет в честь Суворова. И так все и будет.
На этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций», посвященный сегодня новой книге об итальянском походе Александра Суворова. Сборник вышел в петербургском издательстве «Алетея». Моим собеседником был составитель книги, историк и переводчик Михаил Талалай. Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободны, и не считаю, что не свободные.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна-завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
«Грани времени». Еженедельная программа «Радио «Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.